Сегодня мы продолжаем школу популярного богословия. На первом уроке мы говорили о богословии вообще, а сегодня мы постараемся понять, как можно говорить об атрибутах Бога. И начнем разговор с одного из атрибутов или свойств Бога, который называется всемогущество. Всемогущество – это что-то такое, что для нас недостижимо, но, наверное, очень важно. И важно не просто знать и понимать, но и относиться к этому атрибуту важно очень правильно. Что такое всемогущество вообще? Как оно распространяется? Какие практические выводы мы можем сделать из того, что Бог всемогущ? Как это проявляется в нашей практической жизни, когда мы сталкиваемся с проблемами и с трудностями? Обо всем этом мы будем говорить на втором уроке школы практического богословия. Мы начинаем второй урок в школе популярного богословия. И еще раз прочитаем текст, который записан в 17 главе книги «Деяния апостолов» с 22 по 23 стихи. «Деяния апостолов», 17 глава, 22-23 стихи. «И став Павел посреди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Мы говорили о том, что познать сущего можно только, имея непосредственное общение с Ним и получив Его откровение. Но какой же Бог? Как Он выглядит, как Его описать, того Бога, которого мы чтим. Павел, когда говорил о Боге, которого он чтит, он имел в виду сущего от начала, который проявляет себя через Иисуса Христа, через Духа Святого, но который описывается различными характеристиками. И одна из, возможно, самых ярких характеристик, которые описывает Бога, свойства Бога, это всемогущество. Наш Бог, Бог, которого мы чтим, это не такой Бог, как были многие боги у афинян, которые не могли сами себя защитить, которые не могли повернуться, которые не могли ничего сделать. Бог, о котором мы говорим, которому мы поклоняемся, которого мы чтим, это Бог всемогущий, который действительно обладает силой, достаточной для того, чтобы совершить абсолютно все. И сейчас на этом уроке мы как раз и поговорим о всемогуществе Бога. Наш Бог – это Бог всемогущий. И Писание как раз говорит о таком всемогущем Боге. Это Бог, который, во-первых, сотворил все. Для того, чтобы сотворить такую вселенную, надо действительно иметь невероятную силу. Для того, чтобы построить дом, надо иметь какую-то силу, какие-то ресурсы. Для того, чтобы построить город, построить страну, надо больше сил иметь. А для того, чтобы построить вселенную, какую надо иметь силу? И Бог тот, который сотворил все это. И Священное Писание говорит о всемогуществе Бога, которое проявляется в разных совершенно сферах. И Бог говорит о себе, что Он, если что-то делает, то никто не может изменить. Библия очень ясно свидетельствует о всемогуществе Бога. Бог сам задает вопрос пророку: «Я сделаю, и кто отменит это?» Исаия 43 глава 13 стих. «Я сделаю, – говорит Господь, – кто отменит?» И действительно, то, что Он делает кривым, никто не сделает прямым. То, что Бог совершил, уже никто не может ничего изменить. Бог говорит Аврааму: «Есть ли что трудное для Господа?» Бытие, 18 глава, 14 стих. Он сказал это не просто в какой-то ситуации, где можно сделать по-человечески возможное. Он говорит это Аврааму, когда он свидетельствует о том, что у него через год родится сын. И это событие для столетнего человека, конечно, это невероятное событие. По человеческим меркам это абсолютно невозможно. Но Бог говорит, есть ли что трудное для него? Для него, для Бога это совсем не сложно, не трудно. Или Моисей признает, что Божья сила превышает абсолютно все, когда говорит так. «Какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое?» Второзаконие, 3 глава, 24 стих. То есть Моисей имел возможность сравнивать, что делали жрецы, или как бы они делали это от имени богов в Египте, что они могли сотворить и что сотворил Господь. И это сравнение ясно совершенно показывало, что Бог – это тот, который может творить несравненно больше, несравненно по качеству то, что никто не только из людей, но даже из богов, народов, которые поклонялись этим богам, никто не может сотворить. Иов, как бы подводя итог, говорит так, 42 глава книги Иова, 2 стих. «Ты все можешь, и твое намерение не может быть остановлено». Он это из собственного опыта говорил. Бог все может, и намерение его не может быть остановлено. И действительно, Бог проявляет себя, во-первых, в творении, но не только в творении. Не только в том, что Он сотворил и поддерживает эту вселенную. Бог проявляет себя очень сильно в судьбах людей. Он не только управляет звездами, не только управляет всеми существами здесь на земле, Он, собственно, управляет и людьми. И все действия человека зависят фактически от силы Божьей. Иаков, например, говорит об этом очень ясно. «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое». В народе говорят, если хочешь рассмешить Бога, то построй план. Действительно, когда мы строим какие-то планы, когда мы думаем, что сделаем то и другое, то на самом деле это все может оказаться совсем не так. Бог управляет всем. И Бог управляет судьбами людей и обществом. Конечно, Он дает возможность человеку вложить свои усилия, но в конечном счете совершается то, что предначертала Его божественная рука. Так что Его всемогущество проявляется и в людях, и в обществе, и не только в этом. И в духовном мире, оказывается, всемогущество Бога превыше всего. Воле Божьей подчинены все небесные жители, ангелы, архангелы, духи. Мы не знаем, конечно, всего того, что там существует в духовном мире. Есть только некоторые намеки, которые, может быть, приоткрывают завесу этого духовного мира. Но в книге Даниила, 4 глава, 32 стих, написано так. «По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его». То есть по воле Его действует Он не только здесь на земле, но Он действует также и в небесном воинстве. Это ясно говорит о том, что Его всемогущество распространяется так высоко, что нам даже представить себе невозможно. Более того, Он оказывается всемогущ и над сатаной. Сатана имеет много полномочий. Он является князем мира сего. Он здесь творит, ну, собственно, не надо описывать, достаточно посмотреть новости или телевизор для того, чтобы убедиться, что он творит здесь на земле. И все это, кажется, происходит совершенно бесконтрольно, без воли Бога. Но на самом деле Священное Писание очень ясно говорит, что сатана действует только в тех рамках, которые Бог дозволяет ему. Он вынужден получить разрешение от Бога. Да, на некоторое время ему дана определенная свобода. И вот как раз в случае с Иовом очень ясно рассказывается об этой истории, где в этой книге приоткрывается завеса не только земных событий, но и завеса небесных событий, что происходило в духовном мире. И там сатана выпрашивает разрешение у Бога совершить зло для Иова. И только то, что может он получить, на что он может получить разрешение, то он и может совершить. И более того, Бог даже властен и над самым страшным врагом, который есть здесь на земле и для человека, и для общества, и для всего сущего – это смерть. Бог даже над смертью властен. И Иисус доказал это, во-первых, доказал это своим воскресением, что смерть не могла удержать его. Он доказал это и тем, что другие воскресли, и более того, он сказал, и это твердое обещание, что воскреснут все люди, которые уверовали в него для жизни вечной, не уверовавшие для вечного осуждения, то есть смерть будет брошена в озеро Огненное. И в книге Откровения, 1 глава, 18 стих, Иисус говорит о своей победе над смертью. «Я живой и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». У него ключи ада и смерти. То есть он владеет сегодня этой ситуацией, он может управлять, и наступит момент, когда смерть прекратит свое существование. То есть мы совершенно ясно видим, что всемогущество Бога, так как оно описано в Священном Писании, да и, собственно, глядя просто в окружающий мир, многое мы можем сказать о всемогуществе Бога. Всемогущество – это одна из самых ярких характеристик того Бога, которого мы чтим. И из того, что мы говорили о всемогуществе, можно сделать многие практические выводы. Ну, первый практический вывод – бессмысленно сопротивляться тому, кто все может. Бессмысленно сопротивляться всемогущему. А люди это делают. И постоянно делают. И если бы они до конца понимали, с кем они имеют дело, если бы они до конца понимали всемогущество Бога, то, наверное, они перестали бы сопротивляться. Но люди продолжают сопротивляться, не понимая, что в конечном счете все их сопротивления – это просто, ну, как бы вот сопротивление маленького ребенка, который пытается что-то сказать родителям. В конечном счете все эти сопротивления ничего не стоят. Глупо просто сопротивляться Богу. Но есть и другой практический вывод из вот этой характеристики, которую мы называем всемогущество. Уже вывод, который относится и к нам, к людям верующим. Если Бог всемогущ, то на Него можно положиться. Чего мы боимся тогда? Если мы верим в того Бога, который все может, то почему у нас возникают страхи, почему неверие возникает, почему мы трепещем? Наверное, вот не хватает у нас вот этого твердого упования или ясного представления того, насколько Бог всемогущ. Если бы это было, то тогда мы бы, конечно, не стали бы как-то трепетать и не стали бы даже волноваться и бояться. Написано так в книге Иеремии, 2 глава, 11 стих, что он могущественный исполнитель слова своего. Могущественный исполнитель слова своего. Вот посмотрите, это понятие предполагает, что если он что-то сказал, то оно точно сбудется. У нас просто проблемы со временем. Мы хотим, чтобы оно сбылось сейчас, вот в данный момент сбылось. Если сейчас не сбывается, значит, мы уже начинаем сомневаться. Но у Бога другое представление о времени. И нам надо запастись терпением и посмотреть, может быть, на многие вещи с его перспективы. И тогда, зная его всемогущество, зная, что он твердо исполняет слово свое, мы можем вполне положиться на Бога. Он исполняет обещания. И это означает, что, собственно, бояться нам не надо никого из людей, никого из духовных сил. Единственный, кого нам надо бояться, это Бог. Вот Бога надо бояться. А больше никого бояться не надо, потому что тот Бог, которому мы вручили свою жизнь, если мы вручили Ему свою жизнь, то это Бог, который имеет достаточно сил, средств, Он достаточно могуч для того, чтобы выполнить все свои обещания. Поэтому фактически только с Ним надо находиться в правильном отношении, и перед Ним надо трепетать. Это, кстати, тоже один из практических выводов. Тогда, когда мы предстаем перед Богом, мы должны хорошо понимать, перед кем мы предстаем. И мы должны понимать, что со страхом и трепетом мы должны предстать перед Ним, потому что Он есть огонь поедающий. Иногда у нас, может быть, слишком фамильярные отношения с Богом. А ведь, хотя Бог позволил нам иметь очень близкие отношения, Он по-прежнему остается всемогущий и всесильный. Тогда, когда мы говорим о всемогуществе, возникает, конечно, много сложных богословских вопросов. Это понятие не так просто, как вот оно иногда нам кажется с первого взгляда. Во-первых, сложно определить, что такое всемогущество, какое определение дать всемогуществу. Иногда кажется, что всемогущество – это возможность сделать все, что хочешь, абсолютно все. Это такое несколько упрощенное, я бы сказал, представление о всемогуществе, потому что тогда неизбежно возникает вопрос, а можно ли делать зло? Если Бог всемогущ, то Он может ли делать зло? И тогда, когда мы говорим и рассуждаем таким образом, то мы должны хорошо понимать, что ни об одном свойстве Бога, о которых мы еще будем говорить в последующем, или сейчас говорим о всемогуществе, ни об одном свойстве Бога нельзя говорить в отрыве от других Его свойств, качеств или характеристик. Нельзя рассматривать только всемогущество, забыв, скажем, о Его нравственном характере, забыв о святости Бога, забыв о любви Бога, забыв о Его доброте. То есть тогда, когда мы разрываем цельность Бога в наших умствованиях, вот тогда возникают проблемы. На самом деле проблем не существует у Бога, это только у нас возникают такие проблемы. Но Бог никогда не нарушает своих моральных, нравственных принципов. Хотя потенциально Он имеет силу сделать это. То есть тогда, когда возникает вопрос, а может ли Бог сделать зло, то в силу своего всемогущества Он абсолютно все может. Но Он этого никогда не сделает в силу своего характера, в силу своего нравственного характера, потому что Он есть любовь, Он есть добро. И если бы Он сделал зло, Он бы нарушил таким образом свое всемогущество. Всемогущество пришло бы во внутреннее противоречие. Этого в принципе нельзя. Поэтому Священное Писание говорит, скажем, что Бог не способен солгать, Он не способен согрешить. Вот в послании к евреям написано, 6 глава послания к евреям, 18 стих, «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы». Богу невозможно солгать. В принципе, сил их у Него достаточно, чтобы сделать это. Но Он это не может делать в силу своего характера, из-за своего нравственного положения. Вот из-за чего Он не может нарушать вот эти принципы, морально-нравственные принципы. Также Бог не делает бессмыслицы и не делает нелогичного мира. Мир, который Он создал, это мир логичный, мир последовательный. И Бог не станет делать, хотя имеет до этого силы в силу своего всемогущества, Он не станет делать какой-то абсурдный мир. Ну, скажем, иногда говорят, а может ли Бог создать, скажем, квадратный треугольник? Или треугольный квадрат. Но это бессмыслица логическая. И Бог, хотя имеет силу создавать и нелогичный мир, но если Он создал логичный мир, то Он сделал это потому, что это соответствует Его характеру, Его принципам. Теоретически Бог, конечно, может создать мир, в котором не было бы никакой логики, где дважды два могло бы быть один раз пять, один раз четыре, один раз семь. Ну, такой нелогичный мир. Но Он не будет это создавать и не может это создать в силу того, что Он нарушил бы при этом другие качества своего характера – верность и честность. Потому что если создать такой мир, то это мир, в котором понятие честности отсутствует. Потому что сегодня можно сказать одно, завтра можно сказать другое, сделать можно третье, подумать четвертое. То есть нет логики, нет честности. Бог не идет на это, потому что это противно Его внутренней характеристике. И поэтому Бог не станет создавать такие нелогичные, абсурдные системы. То же самое можно сказать и о другой логической абсурдности, которую очень часто люди пытаются поставить перед Богом, когда говорят, может ли создать Бог камень, который не может поднять. Это и есть как раз вот логический абсурд. Потому что Бог не может создавать камня, хотя, в принципе, Он может абсолютно все, но Он не может создавать камня, который не может поднять, потому что камень такой – логически противоречие. Камень – это нечто конкретное и конечное. Камень не может быть бесконечным. Он может быть 2 тонны, 20 тонн, 2000 тонн, 200 миллионов тонн, но он всегда конечен. Бесконечного камня быть не может по определению, он тогда уже не есть камень, если он бесконечный. Именно такой камень люди думают, что Бог должен якобы создавать. Но Бог создает и действует все в рамках логичного мира, который соответствует его характеру, соответствует его характеристикам. Поэтому тогда, когда мы говорим о нелогичности, то эта нелогичность может присутствовать только в нашем человеческом сознании. Бог же, в силу своего всемогущества и своего характера, будет действовать только так, чтобы направлять свое всемогущество в рамках своего внутреннего морально-нравственного характера. То есть всемогущество Божье – это не значит «делаю абсолютно все», а всемогущество означает, что Бог делает абсолютно все, что не противоречит Его морально-нравственным признакам, характеристикам, что соответствует Ему самому. Вот это и есть, собственно, понятие всемогущества. И в силу именно такого представления о всемогуществе мы можем говорить о свободе человека. Потому что Бог всемогущий, дает возможность человеку иметь реальную свободу. И его всемогущество не нарушается от того, что он дал людям возможность поступать, как им вздумается. Дал возможность Адаму согрешить или не согрешить. Он дает каждому из нас возможность поступить правильно или неправильно, сделать выбор в своей жизни. Иисус Христос говорит в Евангелии Матфея, 23 главе, написаны такие замечательные слова. Иисус говорит, обращаясь к Иерусалиму, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Иисус хотел собрать детей Иерусалима, а они не захотели. И говорит дальше Иисус, «Оставляется дом ваш пуст, потому что вы не захотели». То есть, посмотрите, всемогущий Бог хочет собрать детей своих, а они не хотят. И Бог не заставляет. Бог дает возможность. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, так заявляет Священное Писание. И у Него есть для этого достаточно сил. Он мог бы сделать так, чтобы все спаслись, но при этом Он нарушил бы то, что Он сам дал человеку, свободу человека. А Бог не пойдет на такие действия. Поэтому тогда, когда мы говорим о всемогуществе Бога, мы должны хорошо понимать, что Бог действует всемогуще в рамках своего характера, так как Он хочет это, в рамках своей воли, в рамках своего решения, как Он положил во власти своей, и там проявляется всемогущество Божие. Конечно, еще одна очень сложная тема тогда, когда люди говорят о всемогуществе Божьем, это Божье всемогущество и существование зла. Если Бог всемогущ, то почему существует зло? Он что, не может остановить это зло? У него, может быть, сил недостаточно для того, чтобы зло остановить? Или он, может быть, не хочет остановить это зло? Конечно, мы более подробно будем говорить об этой проблеме тогда, когда будем говорить о любви Божьей, о такой характеристике, как любовь Божья. Но это проблема, которая отчасти касается и всемогущества. Бог хочет остановить зло, Он может остановить зло, но Он для какой-то цели на определенное время оставляет существование зла. Знаете, я как-то попал в очередь к стоматологу, и вот наблюдал за людьми, которые там сидят. Вообще я не встречал особо людей, которые с радостью приходят к стоматологу. Все они с каким-то трепетом там сидели, все ожидали со страхом, что вот наступит их очередь, им надо войти. И вот я думаю, Господи, как это получается, что люди сами идут на то, чтобы им сделали больно? Зачем им это надо? Кто их держит? Они еще и деньги платят за то, чтобы им делали больно. А на самом деле они понимают, что даже если им делают больно, потом им будет хорошо. То есть люди это начинают понимать, и поэтому они часто соглашаются на боль ради того, чтобы избавиться от боли. Знаете, вот мы с вами не всегда понимаем, почему существует зло. И, может быть, когда мы войдем уже в более серьезный возраст, когда мы вырастем духовно, может быть, нам многое-многое будет понятно, что зло и всемогущество Божие на самом деле не входят ни в какие противоречия. Но существование зла на определенное время в этой вселенной допущено Богом для некоторых целей. И в конечном счете будет лучше, пройдя эту боль, пройдя это зло, человечество обретет зрелость, обретет здоровье, настоящее духовное здоровье. Таким образом, тогда, когда мы говорим о Божьем всемогуществе, мы говорим об одной из очень важных характеристик, атрибутов, как говорят иногда, Бога, свойств Бога. Это свойство, которое должно вдохновить нас, которое должно помочь нам жить на этой земле спокойно и твердо, понимая, в какого Бога мы верим, какому Богу мы поклоняемся, какого Бога мы чтим. Дал бы Господь, чтобы мы поступали таким образом. Аминь. Помолимся Господу нашему.